Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, Досточтимый Отец-Настоятель, дорогие отцы, братья и сестры, всех вас сердечно поздравляю с праздником, с воскресным днем. Сегодня особое событие в этом храме сошествия Святаго Духа в Первомайском. Это та часть Подмосковья, которая ныне присоединена к Москве, и это первый мой выезд на новые территории города Москвы, как епископа города Москвы, и первое богослужение, которое совершено в этой новой части нашего первопрестольного града. Я хотел бы выразить благодарность владыке митрополиту Ювеналию, который долгие годы окормлял и в том числе и эту часть Подмосковья, которая присоединена ныне к Москве, и в том числе, конечно, и ваше пасторское попечение было над этим историческим храмом, об истории которого нам только что так убедительно рассказал отец-настоятель. Действительно, храм, который претерпел на себе множество испытаний и поруганий, построенный в самом начале XVIII века, действительно, в память о Полтавской битве. Он через 100 с небольшим лет подвергся страшному разорению. Французы, оккупировав эту часть Подмосковья, в этом храме устроили конюшню, и храм был разорен. Но по милости Божией не был разрушен. И потому буквально через год этот храм был снова освящен, и в нем началась жизнь. Наибольшее же разорение пришлось на годы послереволюционные. И нам об этом поведал отец-настоятель. Я могу только сказать о том, что здесь было много чего. От зернохранилища до танцплощадки. И вся эта утилитарная программа использования храма для нужд людей обернулась разорением и разрушением храма и опустошением человеческих душ. Как и конница Мюрата, расквартировывая здесь своих лошадей, не одержала победы. Всякий раз, когда человек пытается получить что-то за счет Бога, он теряет не только то, что желает получить, он теряет еще больше. Вот почему Господь и говорит в Слове Своем, что Бог поругаем не бывает. Нельзя обогатиться, распродав церковное имущество. В начале 20-х годов ограбили все практически храмы. Были сорваны тонны серебряных рис. Из одной только Троицы Сергиевой лавры было вывезено несколько ведер бриллиантов. Они были сорваны варварски с рис, со священных сосудов. Все это делалось для того, чтобы накормить голодающих. Голодающие как голодали, так и голодали. Как умирали, так и умирали. А где все эти сокровища? На что-то какие-то паровозы купили. Где эти паровозы? Все пошло прахом. Все разошлось по частным карманам или в большинстве. Все было продано за границу, и кто-то обогатился. Но даже тот, кто обогатился и там, не может быть счастлив, обогащаясь за счет того, что от чистого сердца людей было посвящено Богу. Вот существует такая закономерность. И люди, которые прошли через годы суровых испытаний, требовавших крепости веры, силы исповедничества, наверное, лучше, чем современники наши, которые этого опыта не имеют, понимают, о чем я сейчас говорю. Вот и Евангелие сегодняшнее удивительное, всем хорошо известное, о том, как милосердный самарянин помог тому, кто, на кого напали разбойники. Господь спрашивает учеников, рассказав им эту историю: «Как вы думаете, а кто для этого человека несчастного, на которого напали, был ближним? Его соплеменники, иудеи, среди которых был священник и левит, то есть церковные служители, или иноплеменник, самарянин, с которыми евреи даже не общались в быту, считая их еретиками? Но тот самый самарянин и помог несчастному». И отвечают апостолы, здравым смыслом оценив ситуацию: «Да, конечно, тот был для него ближним, кто сотворил ему милость». Только что в слове, которое я обратил к Преосвященному Митрофану, я говорил о важности совершения добрых дел, потому что совершение добрых дел превращают людей, не знающих друг друга, отдаленных друг от друга, в ближних. Ради чужого человека тяжело чем-то жертвовать, а вот ради ближнего пожертвовать уже можно. Но ближний опознается-то не по родословной, не по записям в паспорте, а ближний-то опознается по опыту жизни. Когда мы друг другу делаем добро, мы становимся ближними. А ради ближнего сделать уже очень многое можно. А что означает, когда люди, не являясь родственниками и даже знакомыми, начинают делать друг другу добро? Это означает, что общество становится солидарным. Солидарным вокруг скорби каких-то людей. И для того, чтобы совсем сделать понятным свою мысль, я сошлюсь не на далекие примеры 2000-летней давности и даже не на эту евангельскую историю, я сошлюсь на события наших дней. Страшное наводнение в Крымске или беспрецедентное затопление Дальнего Востока. И люди, совершенно незнакомые, стали оказывать друг другу помощь. Стали собираться средства. В скобках хочу сказать, что значительные средства были собраны церковью, и я сердечно благодарю все приходы, всех вас, мои дорогие, хоть кто копеечку пожертвовал на помощь тем далеким, для вас не ближним, но становящимися ближними людей, во имя которых совершается доброе дело. Наше общество, и особенно наша молодежь, подверженная таким искушениям, мы знаем о них хорошо, и нам иногда кажется, что вот этот натиск безнравственности, опустошающий человеческую душу, разрушающий всякие идеалы, превращает людей в некие атомы, не связанные друг с другом. Что вот эта атомарность общества разрушает его единую структуру, что эгоизм, себелюбие, потребительство, наслаждение благами, достижение материального достатка и сверхдостатка любыми путями разрушает социальные связи. И когда мы так думаем или говорим, мы говорим правду. Нет больше того эгоиста, который обогащается за счет других, которых до других делает бедными, несчастными, лишает зарплаты, работы. Нет большего эгоиста, который увеличивает счет в банке и свое благополучие за счет несчастья людей, слез людей, за счет опустошения душ человеческих, за счет разрушенных семей, за счет погубленных детей. И в какой-то момент многим из нас скажется, что в обществе начались процессы необратимые, что этот распад на атомы невозможно предотвратить. И вдруг происходит событие, требующее солидарности. Будь то Крымск или Дальний Восток, и мы видим, как люди, совершенно кровно не связанные с теми, кто пострадал, едут, становятся добровольцами, встают в одну шеренгу под страшным ветром, защищая своими телами дамбу на берегу Амура. А сколько денег было, собиралось людьми, которые вообще никогда на Дальнем Востоке не были, когда, может быть, не с первого раза могут реку Амур найти. Но сопереживание, сострадание приводит человека к действию, которое в конце концов оборачивается тем, что те дальние, неизвестные, становятся нашими ближними. А если ближними, то значит речь идет уже о реальном человеческом общности, которую мы называем человеческим обществом. Общность и общество – это слова, имеющие один корень. Не может быть другого возрастания в солидарности, как только взаимная помощь и поддержка. Я специально использую слова, которые обычно люди употребляют не в церкви. А какие слова мы в церкви употребляем? А мы говорим о единстве духа в союзе мира. Мы говорим о служении своим ближним. Мы говорим о том, что это дела архиважные не только для того, чтобы изменить к лучшему жизнь людей, но для того, чтобы и открыть перед собой двери Божественного Царства. Господь не спросит нас ни о чем на страшном суде, Он нас будет спрашивать только о том, помогали ли мы ближним своим. И вот сегодняшнее евангельское чтение, еще раз хочу подчеркнуть, большинству людей очень хорошо известное, открывает перед нами как бы еще одну грань, такую современную, такую актуальную, в том числе для нашего народа, для нашей страны. Мы можем быть сильными, мы можем быть способными защищать друг друга, мы можем быть способными объединяться для того, чтобы решать важные задачи, в том числе и материальные задачи, но в первую очередь, может быть, духовные задачи. Только тогда, когда мы будем чувствовать друг в друге ближнего своего. А опознать ближнего нельзя, как только через сотворение добрых дел. И как замечательно звучат слова Иоанна Златоуста: «Что ты надеешься на то, что Бог тебе даст просимое, если ты не дал своему ближнему?» В самом деле, какое мы право имеем обращаться к Богу и просить: «Господи, помоги мне», особенно в наших бытовых, профессиональных делах. «Помоги мне сделать то-то, то-то и то-то». Вот когда мы так просим, давайте вспомним, а может быть, кто-то нас просил помочь ему тоже в бытовых делах. За кого-то походатайствовать, кому-то помочь словом или делом, или помочь поддержкой, или какой-то, может быть, даже самой незначительной материальной суммой. И если мы в тот момент, когда мы у Бога с настойчивостью просим «помоги», давайте вспомним, помогли ли мы кому-нибудь. И если не помогли, нужно остановиться в молитве, потому что молитва не достигнет Божьего престола. А пойти и сделать доброе дело, либо тех, кого мы ранее отвергли, либо, может быть, тех, кого мы найдем на пути своей жизни. И если, обращаясь к Господу, можем сказать: «Господи, помоги мне, ибо и я в меру своих сил, будучи человеком слабым, по Твоей заповеди живя, помогаю другим людям», вот тогда Господь услышит нашу молитву. Все удивительно связано, духовное и материальное. Молитва и наша повседневная жизнь, Слово Божие с Его возвышенными заповедями и реальные радости и трагедии нашей повседневной жизни. И когда всю эту взаимосвязанность мы воспринимаем через свой духовный, религиозный опыт, у нас открываются глаза. Мы обретаем видение, мы проникаем в смысл человеческого бытия, мы становимся способными выстраивать свою жизнь в соответствии с самым главным законом человеческого счастья, законом любви, который Бог пожелал положить в основу наших человеческих отношений. Пусть Господь благословит этот святой храм, сошествие Святаго Духа. Пусть Господь благословит всех прихожан, отца-настоятеля, духовенства. Я от всего сердца, призывая на вас Божье благословение, желаю всем возрастать в силе Духа, в силе молитвы, и в силе совершения добрых дел. И на память о посещении этого храма хотел бы передать вам вот этот образ святаго преподобного и богоносного отца нашего Серафима Саровского с памятной надписью. Его молитвами да хранит Господь всех, притекающих в этот святой храм. Аминь. С праздником поздравляю вас!